Глава 21. Своеобразные метаморфозы переживали в течение этого десятилетия и фанаты Битлз. Ассоциация молодых христиан открыла перед Марком Чепменом путь к творению добра. А в 75 году он отправился в Ливан работать в бейрутском представительстве АМХ. Его окружало людское страдание, и он честно старался помочь каждому. Но началась война, и он вынужден был покинуть страну. Тогда он поступил на работу в Центр оказания социальной помощи вьетнамским беженцам в Форт-Уэфе, городе штата Арканзас. Он был полон готовности к самопожертвованию. Женился он, конечно же, на японке, которая, конечно же, была старше его. Ее звали Глория Абе, но он называл ее Йоко. А когда ни с того ни с сего он сменил работу на должность вооруженного охранника больницы, на именную бляху он наклеил кусок ленты с надписью «Джон Леннон». Был момент, когда он думал, что, вынося горшки за умирающими вьетнамцами, он искупает грехи того, другого Джона Леннона, который искупает земли, дома и коров. Но тот был известен, и именно его образ жизни, а не добродетель и жертвенность Марка, служили многим эталоном для подражания. Джон жил неправильно, недостойно своего великого имени, и этим сводил на нет все добрые начинания Марка. К этому мнению мало-помалу приходил он. Марк периодически ложился в психиатрическую клинику. Лечь его уговаривала Глория, когда замечала, что его паранойя обостряется. Тогда он просыпался среди ночи и заводил горячий спор с ангелами добра и зла. «Ха-ха-ха!» – смеялись над ним черные прислужники дьявола. «Продолжай в том же духе! Будь паренькой и не шали! Скомкай свою жизнь, как тряпку, и пытайся забить ей дыру в днище нашего мира! Только учти, эта дыра уже 100 км в диаметре, и наш-то Джон быстро грызет края, делая ее все шире и шире! Этот мир скоро рухнет в тартарары, и никто так и не заметит твоей верности!» «Почему? Почему все слушают его, а не меня?» – спрашивал Марк удрученно. «Разве они не видят, что он липовый?» «Пока он жив, будет только так», – продолжали злорадствовать те. «Потому что зло всегда имеет силу, а доброта слабая и незаметная. А убить его у тебя кишка тонка. Боишься за свою мышиную душонку?» «Не слушай его», – вступали в полемику ангелы Божьи. «Забудь обо всем и просто честно делай свое дело. В мире есть тот, кто всегда видит тебя и гордится тобой». «Но почему он не накажет поддельного Джона? Почему он не дает мне возможность учить людей праведности?» «Пути Господни неисповедимы», — отвечали ангелы смиренно, а их оппоненты злорадно хохотали в ответ. Иногда, чтобы заглушить эти назойливые голоса, Марк посреди ночи на всю мощь вырубал ленноновскую «I'm a Walrus». Ему всегда казалось, что эту песню тот Леннон написал специально для него. «Я — это он, поскольку ты — это он, поскольку ты — это я, и мы все вместе. Смотри, они бегут, словно свиньи от пуль. Смотри, они летят. Я плачу». И он плакал. В больнице Марку снимали обострение, и он возвращался к реальности и праведным делам, лишь смутно помня, что с ним происходило недавно. Увольняясь с работы 23 октября 80 года, в документах он вновь расписался «Джон Леннон». 27 октября он купил Смит Вессон 38-го калибра и авиабилет до Нью-Йорка.
Для публики альбом Double Fantasy вернул Джона из небытия. Критики отнеслись к нему благосклонно, и он неплохо расходился. Но рекламы, по мнению Джона, было недостаточно. Оставив затворничество, он принялся сам искать встреч с журналистами. На вопрос одного из них, почему вы так долго занимались сугубо женскими делами, он ответил: «По-моему, нам пора отказаться от мужского превосходства. Смотрите, к чему мы пришли за тысячи и тысячи лет. Мы что же, так и будем продолжать лупить друг друга до смерти?» Недаром Битлз взяли себе такое насекомое название. Сейчас Джон чувствовал себя так, словно прошел период закукливания. И вот кокон лопнул, и он готов расправить крылья и взлететь. Он начал вдруг вспоминать и очень серьезно обдумывать все то, что сказал ему Пол во время их последнего разговора 10 лет назад. «Начать все заново. Чтобы взлететь, нужно было разбежаться. Чтобы разбежаться, нужно было немного вернуться назад. Сделав только один шаг, выпустив двойную фантазию, он почувствовал приближение к свету. Следующим шагом был его ночной звонок Полу.
«Здорово, Макка!»
— сказал он через океан.
«Привет!»
— отозвался тот так буднично, словно они болтали друг с другом каждую ночь.
«Ты что, не рад?»
— не удержался и съязвил Джон.
«Рад, рад! Чего тебе?» «Ты уже послушал мою двойную фантазию?»
«Конечно. Я слушаю все, что ты делаешь. Неплохо».
Неплохо. Да этот альбом гениален.
Пожалуй.
Ты серьезно? Что это ты такой сговорчивый?
А что бы тебе хотелось услышать?
Ну, например, твоя двойная фантазия, братец, полное дерьмо. Ведь так?
Пожалуй.
Да что ты заладил? Пожалуй, пожалуй.
Начал Джон раздраженно, но остановился, осознав слова, произнесенные Полом дальше.
Я ведь и сам все эти годы пишу сплошное дерьмо.
Да ты вырос, мальчик.
Мы все не помолодели.
И ты ничего не хочешь мне сказать?
Один раз я уже сказал тебе все, но ты не услышал.
Я помню.
И тут Джон понял, что должен сейчас быть серьезным. И сказал, помолчав.
Прости.
Но не удержался и добавил.
Но ты вел себя как дурак.
Да. Сейчас бы я вел себя по-другому. Но я был прав и не понимал, что этого недостаточно.
Так ты все еще веришь во все эти бредни?
А ты нет? Зачем же ты позвонил мне?
Точно. Я, кажется, начал верить. И все-таки скажи первым, кто мы? Что с нами было?
Мы – мессия. Сумасшедшие мессии сумасшедшего времени. И мы сами не поняли этого, направляя свою силу куда попало. Недавно я разговаривал об этом с Джорджем, и он сказал мне, нам был дан небесный огонь, но мы не знали, как им распорядиться, и жгли им свои души. И еще он сказал, дьявол – это отсутствие Бога.
Но я не чувствую себя Иисусом Христом.
А ты и так не он. Но помнишь свои слова? Битлз сегодня популярнее Христа. Мессия, мы вместе. Еще Стюарт говорил мне, когда вы вместе, вы приближаетесь к Богу.
Почему именно мы?
Ты думаешь, Дева Мария знала, что родит Бога? Или она действительно зачала от голубка?
Ладно, но почему все получилось так глупо? И почему умирали наши близкие?
Ты действительно готов все это выслушать?
Пол произнес эти слова настороженно.
Да, черт бы тебя побрал, и хватит уже дуться за ту ночь. Я был идиотом.
Это точно. Тогда слушай, это тоже объяснил мне Джордж. Возможно, он был среди нас как раз для того, чтобы помочь нам все правильно понять. Но мы не особенно-то слушали его. Так вот, души людей – частицы Всевышнего. Каждая душа – это маленький бог. Частицы стремятся воссоединиться. Когда люди сходятся душами, они становятся в 1000 раз больше. Они уже не просто люди. И с нами случилось это. Но соединившись, мы не устремились к высшему духу. Мы остались сами по себе. И сами стали как бы маленьким божеством. А значит, мы противопоставили себя ему. Стали чем-то вроде дьявола. Бог – это вселенная. И вселенная боролась с нами. Даже когда двое становятся едины без мысли о Боге, они сеют смерть или гибнут сами. Как Ромео и Джульетта, как Стью.
Почему же мы выжили?
Потому что мы были сильными. Потому что мы пели о любви. А вспомни, что творилось вокруг. И ты уверен, что мы выжили?
Отчего же с нами не пытаются расправиться сейчас?
От того, что расставшись, мы стали просто людьми. Просто музыкантами.
Они помолчали немного. Только шелест и пощелкивание в трубке заставляли почувствовать, что 1000 километров разделяют их сейчас.
Мне кажется, мы сошли с ума. Но мне кажется, все, что ты говоришь, верно. Выходит, если бы мы все это понимали, все было бы совсем по-другому. И калеки действительно исцелялись бы, прикоснувшись к нам. И мы смогли бы изменить мир к лучшему.
Разве ты сам не понял еще, что главное не то, что ты делаешь, и не то, что тебя окружает, а то, как ты к этому относишься?
Пол, ты готов начать все сначала?
Да, Джон. Я слишком долго жил в маленьком уютном гнездышке.
Но ведь тебя это вполне устраивало.
Мне было хорошо, но это так скучно. Я устал не быть богом. К тому же сейчас, когда мы все поняли, нам нечего бояться.
А у нас получится?
Спросил Джон так по-детски, что на другой стороне планеты Пол засмеялся.
Это звучит так же глупо, как если бы Иисус Христос спросил у святого Петра. Пит, я тут собирался походить по воде, аки посоху. Как ты думаешь, у меня получится?
Джон засмеялся тоже. Потом спросил.
А Джордж и Ринго?
Джордж давно уже пришел к этому. А Ринго... нашей маленькой помощью.
Он станет всем, чем угодно.
Я хотел сказать именно это. Все уже давно ждет нас, Джон.
Внезапно Джон почувствовал, что по его щекам текут слезы.
Пол.
Начал он, но голос сорвался, и он, проглотив комок в горле, повторил тверже.
Пол, я люблю тебя. Кстати, вообще-то твой Band of the Run вполне сносная штука, парень.
почти как твой Imagine.
Пол, прости меня. Ален Клейн действительно оказался редкостной скотиной.
Не будь дураком, Джон. Я со своей жадностью виноват не меньше.
Это факт. Окей. Будем считать, что с прошлым мы разобрались. Итак, я возвращаюсь. Завтра я начну сворачивать дела в Нью-Йорке. Я же не могу бросить все сразу.
Не спеши. Мы ждали друг друга 10 лет. И несколько дней ничего не решат. А впереди целая вечность.
Целая вечность. Что ж, привет ребятам.
Привет, Йоко.
Ты это серьезно?
Конечно. Она должна быть с нами. Жаль, что я только сейчас смог признать это. И если ее не будет, значит Брайан погиб зря.
Хорошо, мы прилетим вместе. Только, пожалуйста, придержи язык. Не болтай обо всем этом журналистам. Они нас достанут.
Когда же ты все-таки перестанешь быть самовлюбленным ослом и считать себя самым умным? Ладно, ждем тебя.
Никогда еще Джона не видели таким счастливым, как в этот день, 8 декабря 1980 года. Они позавтракали вместе, Джон, Йоко и Шон. Он решил пока что не говорить жене о своем разговоре с Полом, и день покатился своим обычным маршрутом. Йоко отправилась в бюро, а он занялся материалами для новой пластинки. Вполне возможно, что какие-то из этих песен станут песнями Битлз. В конце дня супруги покинули Dakota Building. В студии Hit Factory их ждали музыканты, приглашенные на вечернюю запись. Выйдя из дома, они на минуту остановились, окруженные желающими получить автограф на обложку «Двойной фантазии». Среди прочих, Джон заметил и болезненного вида коренастого молодого человека лет 25 с лицом испуганного ребенка в роговых очках.
«Мистер Леннон», — попросил тот, подсовывая альбом, — «пожалуйста, напишите здесь. Я отпускаю тебя, Марк. Будь собой, Джон Леннон».
«Это слишком сложно для меня», – бросил Джон и просто расписался. Парень казался разочарованным, но Джону было не до него.
«Что он тебе сказал?» – спросила Йоко, когда они двинулись дальше.
«Ничего, я не понял».
«Мне показалось, он ждал от тебя чего-то большего, чем подпись».
«Все они ждут чего-то большего». Возле машины они наткнулись на сидящего прямо на асфальте нищего старика. Джон остановился, и пока Йоко усаживалась в автомобиль, покопавшись в кармане, кинул шляпу доллар. Старик поднял заросшее седой щетиной лицо, странно улыбнулся и сказал: «Первый». «Дай бог не последний», — усмехнулся Джон, а потом, выудив из кармана 10-долларовую бумажку, бросил и ее. Уже мчась в машине по автостраде, он подумал, где ему кого видеть, или он на кого-то похож, и вдруг ему показалось, что чем-то неуловимым этот старик напомнил ему Стюарта. Наверное, если бы тот дожил лет до 80, он выглядел бы примерно так же. «Если вечером этот нищий будет сидеть в том же месте», — обернулся Джон к Йоко, — «обязательно напомни мне, что я хотел с ним поговорить».
Йоко молча кивнула, а он переключился на мысли о своей предстоящей поездке в Лондон. Еще месяц назад он сказал журналисту: «То, что Битлз сделала Битлз, то и 60-е делала 60-ми». Тот, кто думает, что если вдруг я выйду на сцену вместе с Полом, Джорджем и Ринго, ансамбль возродится, просто ничего не понял. Битлз дали все, что у них было, если не больше. Четверо парней, которые однажды составили группу, теперь уже не те, что были тогда, даже если бы очень этого хотели. Что было бы, если бы мы вдруг начали все сначала? Это было бы скучно. Теперь он не думал так. «Черные ангелы», кружа над Марком Чепменом, смеялись над ним. «Ну что, Марк, ты оказался ненужным ему. Что же ты будешь делать теперь? Не знаешь? А нам кажется, что знаешь. Отстаньте!» – прикрикнул на них Марк.
Стоявший рядом с ним рыжий мужчина с фотокамерой на шее и с двойной фантазией в руках обернулся. «Вы что-то сказали?» – спросил он.
«Да», – нашелся Марк. «Я хотел спросить, что, не получил автограф? Он не заметил тебя?»
«Не говорите», – развел руками рыжий. «Звезды, обижаться на них бессмысленно».
«Ты будешь ждать его?» – спросил Марк, стараясь не обращать внимания на возню над головой, отчего его вечные собеседники стали полупрозрачными.
«Нет», – ответил рыжий, – «как-нибудь потом. Меня зовут Пол Гориш». Он дружелюбно протянул Марку руку. Тот пожал ее, говоря:
Я бы на твоем месте все-таки дождался.
Я часто бываю здесь. Джон даст мне автограф завтра.
Откуда ты знаешь, что увидишь его завтра?
А почему нет?
Марк пожал плечами. Может быть, сегодня ночью он отправится еще куда-нибудь. В его тоне и взгляде было что-то такое, что заставило Гориша опасливо поспешить прочь. «Молодец!» – закричали черные ангелы. «Ты решился! Решился!»
Обычно они проезжали прямо к Дакоте через боковой вход. Но Йока напомнила Джону о нищем, и он вышел из машины перед главным порталом. Старика на прежнем месте не было. Джон прошел мимо освещенной фонарями клумбы, через желтизну которой красными цветами было выведено слово «Peace» – «Мир». «Наконец-то я счастлив», – подумал он, и с наслаждением глубоко вдохнул пропахший выхлопными газами воздух города мира. «Я научился печь хлеб, и я знаю теперь, кто я». Он отчетливо увидел внутренним взором лицо Шона, свои руки, вынимающие булку из печи. Он ломает ее и протягивает сыну ароматную дымящуюся краюху. Он даже приостановился от удовольствия и потянулся. «Жизнь – это то, что с нами происходит, пока мы строим совсем другие планы», – вспомнил он слова из собственной песни. А потом на ум пришла фраза Пола: «Впереди целая вечность». И тут он услышал голос, окликнувший его.
«Мистер Леннон!»
Он повернул голову. Позади него, в свет окон, вышел тот самый коренастый парень, которому он сегодня дал автограф. В вытянутой руке он держал короткий тупорылый пистолет. «Нет», – тихо сказал Джон. «Не сейчас. Нет».
«Да», – ответил ему Марк Чепман и сделал 5 выстрелов в спину.
Воли не было. Был только оглушительный грохот в ушах. Джон попытался бежать, но смог сделать лишь несколько неверных шагов по ступенькам и рухнул на пол вестибюля. «Меня стреляли!» – прохрипел он подбежавшему перепуганному портье Джею Хестингсу. «Меня стреляли!» И тут пришла боль. Предательская память почему-то не показывала ему ничего из того, что он любил. Выплыли черно-белые кадры. 5 унитазов из гамбургской гримерки, орущая толпа в нью-йоркском аэропорту. Ползти не получалось, и он прекратил попытки. Боль заставляла ворочаться, и, заведя одну руку за спину, он нащупал липкое мокрое. В глазах померкло. Цепляясь сознанием за реальность, он слышал женский плач, надрывающуюся сирену и визг тормозов. Он ощутил на своем лице торопливый прохладный поцелуй знакомых губ, почувствовал, что его подняли и понесли.
Черные ангелы в бешеном победном хороводе кружили над площадью перед Дакота Билдинг, визгливо выкрикивая: «Ты смог! Смог! Теперь ты один! Ты – это он, поскольку он – это ты!»
«Ты хоть понимаешь, что ты натворил, мерзавец?» – уставился офицер полиции на Марка Чепмана, когда его со скованными наручниками руками втолкнули в машину.
С трудом отвлекшись от победной песни своих крылатых помощников, он с блуждающей улыбкой на лице ответил: «Да, я убил Джона Леннона. Простите, я не знал, что он был вашим другом. Но этот Джон Леннон не настоящий. Он липовый. Вы читали над пропастью во ржи?»
Офицер раздосадованно отвернулся. «Чертовы наркоманы!» – проворчал он себе под нос. Со всей возможной скоростью Джона доставили на 9-ю авеню в больницу имени Рузвельта. Но ни электростимуляция, ни массаж сердца не спасли его. Он скончался от потери крови.
«Папа теперь у Бога?» — спросил Шон. «Да», — ответила Йоко. «Конечно, сынок».